Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Воровство на строительстве космодрома «Восточный». Масштабы хищений впечатляют. Кто и как организовывал схемы. Правительственный кризис в Польше. Близок ли конец партии «Гражданская платформа»? Туманная перспектива ФИФА. Почему Мишель Платини и Луиш Фигу не возглавят управление мировым футболом? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 11 июня. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Спикер Законодательной Думы Хабаровского края Виктор Чудов будет находиться под стражей до 30 июля. Такое решение принял Басманный суд Москвы. Член «Единой России», влиятельный у себя на Дальнем Востоке политик, обвиняется в соучастии в растрате 106 миллионов рублей, направленных на строительство космодрома «Восточный». Накануне Чудов был задержан в Москве. На теме работала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Басманный суд, несмотря на протесты прокуратуры, отправил Чудова в следственный изолятор до 30 июля. Ему предъявлено обвинение по статье присвоения или растраты денежных средств, совершенной организованной группой лиц в особо крупном размере. По версии следствия, Виктор Чудов совместно с прежним бывшим гендиректором государственного предприятия «Дальспецстрой» Юрием Хризманом и его сыном Михаилом через цепочку подконтрольных им фирм покупал и затем перепродавал по завышенным ценам цемент, трубы, металл и автомобильные шины для «Дальспецстроя». Товар фактически не поступал на склад фирм, а переходил напрямую от поставщика «Дальспецстрой». Вырученные деньги оседали на счетах подставных фирм. По этому обвинению Виктору Чудову грозит до 10 лет лишения свободы. В Басманном суде спикер Законодательной думы Хабаровского края вину не признал и не согласился с позицией следствия. По его словам, следствие неправильно посчитало сумму хищений, не учтя в полной мере все расходы при строительстве космодрома. При этом Чудов добавил, что готов работать со следователями и давать пояснения. Ранее следователи задержали сообщников Виктора Чудова. В октябре прошлого года в СИЗО оказался бывший глава компании «Дальспецстрой» Юрий Хризман, затем главный бухгалтер «Дальспецстроя» Владимир Ашихмин. В начале июня в Москве был арестован также и сын Юрия Хризмана Михаил. Сообщается, что он владел одной или несколькими фирмами в цепочке. Политолог, руководитель дальневосточного филиала Фонда развития гражданского общества Александр Шамилев считает, что в случае с Чудовым речь идет о продолжающейся борьбе с коррупцией, развернутой в последнее время на Дальнем Востоке.
Арест не является следствием каких-то внутриэлитных конфликтов на территории края. Мы наблюдаем продолжение борьбы с коррупцией, которая была по поручению президента, в общем, широко развернута на Дальнем Востоке. Это не первые представители, которые попали в сети правоохранительных органов. Напрашивают сразу же аналогии целой серии уголовных дел, которые, правда, по отдельному поводу, да, напрашиваются аналогии с Сахалином. На Дальнем Востоке борьба с коррупцией деятельно ведется правоохранительными органами.
По мнению Александра Шамилева, арест Виктора Чудова, который в краевой парламент избирался от «Единой России», не навредит позициям партии в регионе.
Партия, на мой взгляд, она здесь, ну, прямым образом это по ней не ударит. Тем более, что в Хабаровске в последнее время все выборы основные прошли, губернаторские прошли в позапрошлом году, законодательная дума в прошлом году, ближайшие выборы в Госдуму, это федеральная история. Поэтому непосредственно по рейтингу «Единой России» в самом регионе, я думаю, что это не ударит. Здесь всегда есть возможность, скажем так, найти нечто позитивное в этом. Очистка идет.
На следующей неделе президиум регионального политсовета партии «Единая Россия» приостановит на время следствия суда членство Виктора Чудова в партии. Депутат регионального парламента от партии КПРФ Александр Громов полагает, что внезапный арест Виктора Чудова может быть не связан с объявленной президентом борьбой с коррупцией.
Информацию о том, что Чудов там каким-то образом завязан на Хризмана, мы уже имеем много месяцев. Он же допрашивался, так разговорно, я слышал, как свидетель. Все это дело достаточно давно крутилось. А тут раз резко и сразу со всех экранов все это полилось. То есть мне это напоминает четко команду и компанию.
Космодром «Восточный» строится около поселка Углегорск в Преамурье. Строительные работы должны быть закончены 30 ноября 2015 года, хотя строители не раз сообщали об отставании от графика. Факты злоупотребления злоупотреблений регистрировались на строительной площадке и ранее. В апреле 2015 года глава компании «Стройиндустрия С», занимающейся строительством космодрома «Восточный», был арестован по обвинению в невыплате зарплат. Директор Дальневосточного консалтингового центра, политолог Петр Ханас, рассуждает о том, что означает арест Виктора Чудова и какие последствия он будет иметь.
Его отношение к бизнесу формально заканчивается 2009 годом. После этого никакой коммерческой деятельности он не вел. Но сам этот факт я бы не связывал с какими-то политическими разборками. Это действительно тот продолжающийся тренд в борьбе с коррупцией, с громкими делами вокруг махинаций строительства космодрома «Восточный». Есть политические последствия этого громкого дела. Местные политические эксперты, местные политики Хабаровск, конечно, говорят о том, что этого не может быть. Виктор Чудов, действительно, кристально честный человек. Так или иначе, придется менять председателя Законодательной думы Хабаровского края. И здесь вопрос, кто бы мог занять его место. На сегодняшний день наибольший шанс для занятия этой позиции имеет заместитель Чудова Луговской. Более того, Виктор Чудов занимал очень серьезные позиции в целом в Дальневосточном федеральном округе, и последние почти 2 года он являлся председателем парламентской ассоциации Дальнего Востока. Кто же будет председателем парламентской ассоциации? Эксперты все сходятся во мнении, что наиболее эффективными председателями среди дальневосточных законодательных собраний, конечно, является председатель Государственного собрания Илтумен Республики Саха-Якутия Александр Жирков и председатель Законодательного собрания Приморского края Виктор Горчаков. Скорее всего, эти 2 кандидатуры будут рассматриваться так или иначе. Это событие вокруг Виктора Чудова очень сильно изменит расстановку внутри Хабаровского края. Так или иначе подорвет позиции, достаточно хорошие позиции Шпорта, губернатора Хабаровского края. Само задержание, оно является таким ярким показателем того, что все-таки неприкасаемых у нас нету, а коррупционные дела на Дальнем Востоке после Хорошавина, они еще не закрыты. Связь все равно просматривается с фирмами, обеспечивающими строительство космодрома «Восточный». И какова будет доказательная база, трудно сказать, но то, что не все так просто вокруг этого дела, это бесспорно. При этом я полностью исключаю политическую составляющую.
Как вы считаете, если это эта продолжающаяся борьба с коррупцией на Дальнем Востоке, насколько серьезно она проходит и насколько это не формальность, посадили чиновников, формально наказали, а потом им дадут условно, и все об этом забудут?
Бесспорно, дать напрямую гарантии того, что это будут посадки, нельзя, потому что в любом случае это судебное разбирательство, как какое-то время необходимо для этого, и возможно даже, что мы не увидим громких результатов этого дела. Но даже условные сроки, они являются препятствием на пути крупных чиновников в продолжении своей коррупционной деятельности. Это все равно говорит о серьезных намерениях Федерального центра в борьбе с коррупцией. А для Дальнего Востока это особенно важно, поскольку этот восточный вектор развития просматривается достаточно хорошо. Позиция ясна правительства, президента. Деньги будут вкладываться в Дальний Восток прежде всего. Они будут вкладываться в территорию опережающего развития. Поэтому чиновники должны знать о том, что неприкасаемых нету.
Губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, чье дело упоминают эксперты в связи с арестом Виктора Чудова, был задержан в начале марта этого года. Ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере – более 5,5 миллионов долларов. В апреле Басманный суд продлил арест бывшего губернатора еще на 4 месяца. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Россия переживает времена реставрации. Бывшие сотрудники КГБ не только во власти, бизнесе и церкви, но и в прессе, и в оппозиции. Беспечность российского общества может дорого ему обойтись. Программа «Дежавю» на Радио Свобода в пятницу в 18:30.
слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 11 июня. Сегодня муниципальный депутат Константин Янкаусас освобожден из-под домашнего ареста. Он обвиняется в мошенничестве при финансировании избирательной кампании кандидата в мэра Москвы, оппозиционного политика Алексея Навального. Янкаусаса освободили под подписку о невыезде. А под домашний арест его посадили ровно год назад. По версии следствия, Янкаусас, а также бизнесмены Николай Ляскин и Владимир Ашурков перечислили по 1 миллион рублей на счет Алексея Навального, который в 2013 году баллотировался в мэры столицы России. Затем все трое присвоили 10 миллионов рублей добровольных пожертвований, собранных через интернет, если верить следствию. Правозащитная организация «Мемориал» признала Янкаускаса политическим заключенным. Ашурков покинул Россию, получил политическое убежище в Великобритании. Ляскин находится под подпиской о невыезде. С Константином Янкаускасом сразу после его освобождения беседовала корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Само дело, оно было довольно неожиданно для меня, например. На данный момент, как я понимаю, выборы в Мосгордуму, от которых меня изолировали, они прошли. Владимир Ашурков находится вне зоны досягаемости для правоохранительных органов российских, поэтому, в общем-то, две такие вот как бы явные политические цели этого дела, они, ну, исчезли, а никаких юридических оснований, никакого состава преступления в нем нет, поэтому вот, когда подошел предельный срок содержания меня под домашним арестом, мне сделали подписку о невыезде. Как оно будет развиваться, вот я даже не берусь предсказать. Правовых оснований никаких для него нет. Оно должно быть вообще закрыто, это уголовное дело. Но вот то, что оно продолжается, значит, что хотят иметь, как говорится, на каждого человека, чтобы было по уголовному делу у нас.
Подписка о невыезде, у нее срочность тоже есть, это где-то полгода.
Срок подписки о невыезде, он привязан, во-первых, к моему статусу обвиняемого. То есть, если я перехожу там из обвиняемых в свидетеля, то как бы подписка отменяется. И также он привязан к сроку следствия по данному делу. Если дело будет в какой-то момент закрыто, приостановлено, собственно, и подписка о невыезде в этом случае тоже аннулируется.
Так как вы провели этот год под домашним арестом? Какие у вас были трудности? Какие сейчас ощущения? Что вы собираетесь делать первым делом?
Как я провел год? Ну, как безработный муж, который живет на зарплату жены, занимался домашним хозяйством, готовил, убирал, стирал, гладил. В магазин ходил, когда разрешили прогулки в декабре месяце. Психологически, особенно вот для таких активных людей, как я, достаточно непростое испытание. Хотя, конечно, это и не тюрьма, и многие другие политзаключенные, там, те же болотники, тот же Олег Навальный, они в значительно более суровых условиях находятся. Тем не менее, благодаря поддержке друзей, знакомых, соратников, сторонников, мы, в общем, этот год пережили счастливо. Планирую сейчас, в общем-то, заниматься тем, чем занимался до домашнего ареста и во время домашнего ареста, то есть своей депутатской деятельностью, помогать жителям. Проблем куча, многие проблемы, например, медицинское обслуживание в районе за год стало еще хуже, нежели было вот на момент моего домашнего заключения. Пятиэтажки у нас не расселяются ветхие, чего я добиваюсь уже не первый год. То есть, в общем-то, список проблем, по которым надо работать, он есть. Плюс также буду активно участвовать в кампании демократической коалиции. Из-за подписки я не смогу лично ездить агитировать там в Калугу, в Кострому, в Новосибирск, но буду находить вот возможности для агитации, находясь в Москве. Ну, например, в колл-центре обязательно поработаю агитационным, который уже открылся.
А как вам удавалось вот во время домашнего ареста выполнять функции муниципального депутата? То есть вы, может быть, у себя принимали жить или на дому? Или...
У нас есть организация районная, штаб Зюзина, и фактически она была коллективным таким муниципальным депутатом. То есть мне же было изначально запрещено отправлять запросы депутатские, принимать жителей. Чижал принимал наш штаб через интернет. Я их смотрел, мне ребята их приносили. Я готовил ответы, которые ребята отправляли от имени штаба, как от имени общественной организации, вот запросы в органы власти. Ребята очень слаженную кампанию провели в защиту роддома единственного, в котором я сам родился. Вот, которые собирались закрыть. На одном из митингов даже по моему обращению зачитывали вот, по поводу этой проблемы. То есть, в общем-то, ну, вот такими вот коллективными усилиями удалось, ну, вот я говорю, был просто вместо одного Янкаускаса появился коллективный Янкаускас. И проект благоустройства тоже мы делали. Я его сортировал, фотографии добавлял, писал тексты запросов. В общем, вот, ну, все свои навыки, все силы я тоже штабу в помощь передавал. И, ну вот, слава богу, теперь домашний арест закончился, и, значит, арсенал наших возможностей увеличился.
С муниципальным депутатом Московского района Зюзина Константином Янкаускасом беседовала корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 11 июня. Вместо Бориса Годунова сезон в Новосибирском театре оперы и балета может открыть церковная оратория «Князь Владимир». Об этом актеры театра рассказывают местным активистам, выступающим в поддержку возобновления на сцене Новосибирского театра оперы «Тангейзер». Активисты выступают также за отставку нового директора театра Владимира Кехмана. Ораторию «Князь Владимир» написала жена местного священнослужителя, руководитель отдела культуры епархии Ираида Сальникова. Активисты группы «За Тангейзер», «За свободу творчества», которую в соцсетях уже поддерживает около 8 тысяч человек, предлагают своим сторонникам отправить письма министру культуры России с требованием снять Кехмана с поста директора театра. На митинге в апреле в защиту бывших директора театра Бориса Мездрича и режиссера оперы Тимофея Кулябина участвовало порядка 3000 человек. Месяцем ранее был организован менее массовый митинг православных, оскорбленных постановкой Кулябина. По словам участницы оргкомитета группы «За Тангейзер», преподавателя педагогического университета Новосибирска Олеси Вальгер, с которой беседовала корреспондент «Радио Свобода» Динара Седикова, ядро так называемых православных активистов составляет секта «Исход».
Сезон у нас в Новосибирске закрылся досрочно, 22 мая, хотя обычно закрывается в конце июня, начале июля. То есть мы были лишены оперного фестиваля, были лишены значительной части спектаклей. Сменился новый директор, и часть сотрудников, соответственно, ушла. То есть мы потеряли главного дирижера Айнерса Рубикиса, гениального человека, который, ну, сколько сделал для театра и для города. Он решил с новым директором больше не сотрудничать, соответственно. И потом было заявлено, что у нас начнется реконструкция театра, что нас сильно беспокоит. Кехман Владимир настаивает на том, что будет реконструкция театра, а реконструкция быстро не согласовывается. Это памятник архитектуры, это главное городское здание. И, соответственно, для того, чтобы там что-то делать, необходимо получать специальные согласования, разрешения, подбирать специальную фирму, которая этим займется. И этот процесс еще не начат. Хотя сказали освободить гримерки артистам, они их освободили, но вроде бы стройматериалов они в коридорах не видят. Должна была быть премьера «Борис Годунов», и ее изначально отложили на осень. Теперь говорится о том, что ее откладывают совсем надолго, то есть ей не откроется сезон, как предполагалось. Она будет где-то зимой. То есть это очень обидно, потому что давно все ждут. У нас очень сильное оперное сообщество в городе. Люди, которые постоянно ходят в театр, они ждали эту оперу. Митрополит Тихон попросил Владимира Кехмана предоставить ему театр, большой зал на 1700 человек в октябре 2015 года для празднования некого церковного праздника, связанного с князем Владимиром. Там какая-то дата представления святого равноапостольного князя Владимира, которому 1000 лет в этой дате. В рамках празднования они предложили поставить некую ораторию, то есть это музыкальное произведение с большим количеством речитатива в нем. «Князь Владимир», которую написала местная женщина-композитор, которая одновременно является женой священника, возглавляющего отдел культуры епархии. В чем проблема? Есть камерная музыка, есть оперная музыка для больших залов. Это не та музыка, которая предназначена для большого зала. Теперь мы узнали, что, оказывается, предполагается, что поскольку сезон все равно откроется позже, в октябре, то открываться он будет именно вот этой ораторией, именно вот этим праздником.
Насколько я понимаю, пресс-служба не подтверждает и не опровергает.
Кехман сказал не говорить, что планы, мол, еще не определены и так далее. Сюрприз будет. Пор, я знаю, что репетирует эту ораторию. Достоинство ее весьма сомнительное. Там очень много заимствований из других произведений, из других композиторов. И, соответственно, но это не наш уровень, не уровень нашего театра. Проблема в том, что открытие сезона, во-первых, оно переносится позже. То есть нас и так лишили месяца оперы и балета летом. Теперь, получается, у нас еще весь сентябрь уходит. Хотя всегда люди ждут открытия театра. У нас открытие сезона всегда большое событие. Люди красиво одеваются. Это праздник. И вместо на открытие сезона, получается, предлагается прийти вот для всего этого торжественного события вот на такое мероприятие. То есть это фактически захват театра совсем другой аудитории. Мы были люди, вот, которые выступали против назначения нового директора. Ну, мы просто потрясены этим.
Большая у вас поддержка?
Да, у нас около 8000 человек в группе, только в группах в социальных сетях. Основное театральное сообщество — люди, которые постоянно ходят в театр. Мы хотим, чтобы как можно большее количество людей самостоятельно своими словами изложили ситуацию и попросили отставки Кехмана и мы предложили образец, чтобы люди примерно знали, что можно написать в таком письме. Мы не собираем статистику, сколько людей отправляют эти письма, потом постепенно, когда приходят ответы. Ну вот, например, мы писали письмо депутатам по такому же принципу, то есть все, кто хотите, пришлите письмо. Около 150 писем пришло депутатам заксобрания нашего. Эффекта было вообще никакого, потому что депутаты предпочли проигнорировать это письмо. Оно касалось поведения главы фракции «Единой России», который у нас здесь в марте выступил на митинге православных радикалов.
Вы имеете в виду Панферова?
Да, Панферова. Он выступил на митинге православных радикалов весной и сказал фразу, что эти скабредники будут болтаться на фонарях. Очевидно, либо про директора и режиссера театра, либо про тех защитников оперы «Тангейзер». Но вот мы попросили объяснить, и Панферов проигнорировал, и депутаты проигнорировали.
Вы, я так понимаю, любитель, да, театральный?
Я более 5 лет не пропускаю никаких премьер, потому что я еще преподаю иностранный язык, и всегда привожу иностранцев в наш театр. Это первое расписание во всех конференциях. Когда приезжает кто-то в гости в город, мы всегда идем в оперный театр.
Расскажите, как изменилось вот за этот месяц и даже больше, да, с тех пор, как он стал директором, как изменилось и сама опера, что до вас доходит?
В первую неделю, когда Кехман приехал, много высказывался в СМИ, успел оскорбить вообще просто всех. Мускомедии театр сказал, что у вас хоть какая-то мускомедия есть. Первый оскорбить весь город тем, что сказал, а что у вас тут за парк Горького? Зачем ты приехал в наш город, если ты не знаешь даже, какой у нас центральный парк? Потом он заявил, что у нас, значит, все театры тут низкого уровня. Потом сказал, что хочет из нашего театра сделать хороший. Потом он еще успел сказать, что, значит, на юбилее театра, что он хочет опровергнуть мнение, что Сибирь – это ссылка, что его туда не сослали. Потом после этого, очевидно, ему сказали вообще ничего не говорить, он не общается с прессой, с места игнорирует их запросы.
Вы были, да, одним из организаторов митинга?
Я была в оргкомитете, в организаторах митинга было 28 человек, это очень большое сообщество было.
И параллельно да, был вот, если можно так сказать, православный митинг, который собрал чуть меньшее количество людей. Расскажите вообще, как вот церковное сообщество, оно вдруг стало таким активным, если можно сказать, после Пусси Райт, вот в связи с Лоскутовым, или вот только сейчас с Тангейзером?
Нет, это местный процесс, скорее всего. Там была группа маргинальных людей, которые еще с 2008 года пытались бороться там с рекламой какой-то, которая им не нравилась. Те же самые люди, которые сейчас у нас вот эти митинги организовывали. С одной стороны, мне кажется, на государственном уровне стали им все больше усиливать впечатление, что они тут большинство, консерваторы, там, нужно свои ценности поднимать. И они в это охотно поверили. У нас митрополит, во-первых, такой, что он легко поддается соблазнам вмешаться в политику. Но у нас еще плюс к этому здесь появилось, ну, мне кажется, это с выборами связано. У нас в сентябре главные выборы в Заксобрании и городской советах. Мне было 5 лет. Единая Россия с тех пор получила на выборах в Думу 24% всего в городе. У них ужасная ситуация, они пытаются любой ценой что-то как-то тут раскачать, чтобы все испугались, и вот нам надо государство наше вроде бы как-то поддерживать. Несколько депутатов, они прямо занимались тем, что они финансировали вот эти митинги религиозные, разжигали здесь все.
А вам удавалось поговорить с обычными гражданами, которые против Тангейзера были и вообще, видимо, поддержат ораторию князь Владимир? Вот что они говорят?
Они говорят, что они вот видели вот эти видео, которые распространяли вот эти активисты, и что вот, конечно, это же прямо ужасно, это прямо плакать хочется. Но самое юмор заключается в том, что вот в этих видео там были смешаны просто такая пропаганда. Они нарезали кусочки из разных моментов, которые вот действительно православных оскорбляют, там, когда крест спиливают, когда вот на паперт, по алтаре танцуют, вот устирают. Потом они нарезали куски из каких-то зарубежных постановок, которые вообще к нашему Тангейзеру не имеют отношения. И все это сопровождается закадровым голосом про то, как, значит, Тангейзер плох. Православные оскорблены не Тангейзером, они его не видели. Они оскорблены роликом, который показали им эти радикалы. Чего мы добиваемся? Чтобы у нас была сбалансированная культурная политика в стране. Чтобы не только, как сейчас, основы культурной политики принимают, у нас все традиционное, все консервативное. У нас есть современное искусство, очень сильное в нашем городе современное искусство. У нас есть светская опера, светские театры. И мы хотим, чтобы у нас сохранилось право на эти светские театры даже в очень тяжелые кризисные времена, когда государство пытается за счет раскаления настроений заставить людей забыть об экономических проблемах.
С гражданским активистом и участницей оргкомитета группы «За Тангейзер» из Новосибирска Олесей Вальгер беседовала корреспондент «Радио Свобода» Динара Седдикова. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Четверг, 11 июня. Вот главная тема второй половины этого часа. Правительственный кризис в Польше. Близок ли конец партии «Гражданская платформа»? Туманная перспектива ФИФА. Почему Мишель Платини и Луиш Фигу не возглавят управление мировым футболом? Кадровые перестановки в Донецкой области. Чем провинился бывший руководитель областной военно-гражданской администрации Александр Кихтенко? Об этих темах я расскажу вам и продолжу программу после того, как напомню главные новости уходящего дня четверга 11 июня по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В Москве суд освободил депутата Константина Янкаускаса от пребывания под домашним арестом. Кремль не оставит без ответа расширение санкций в отношении России в случае, если страны Запада пойдут на такой шаг, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В боевых действиях в Донбассе за минувшие сутки погибли двое украинских военнослужащих, 13 получили ранения, по словам представителя администрации президента Украины. Генеральная прокуратура России направила в суд дело в отношении украинского режиссера Олега Сенцова, обвиняемого в подготовке терактов в Крыму. Ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу. Студентка МГУ Варвара Караулова, которую предположительно пытались завербовать боевики Исламского государства, вернулась в Москву. ООН выражает обеспокоенность в связи с ухудшением ситуации с политзаключенными в Белоруссии в преддверии президентских выборов в этой стране, намеченных на октябрь. Сэр Кристофер Ли, британский актер и музыкант, известный своими ролями во множестве популярных фильмов, скончался в возрасте 93 лет в Вестминстерском госпитале в Лондоне. Таковы были главные новости уходящего дня четверга 11 июня по версии «Радио Свобода».
«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Польше развивается правительственный кризис после отставки нескольких министров и спикера Сейма. Они все представляют правящую партию «Гражданская платформа», кандидат которой Бронислав Комаровский только что проиграл выборы президента республики. Неприятности в правительстве угрожают «Гражданской платформе» еще большей потери популярности и новым поражением на предстоящих осенью выборах в парламент, рассказывает варшавский корреспондент «Радио Свободы» Алексей Дзиковицкий.
Партия «Гражданская платформа» в коалиции с крестьянской партией правит Польшей два срока подряд, то есть 8 лет. Такого в истории новой польской демократии не было никогда. Теперь ситуация изменилась. Поляки, по-видимому, устали от многолетнего правления платформы, которому сопутствовали не только успехи, но и постоянные споры с главным оппонентом партии «Право и справедливость», а также ряд коррупционных скандалов. В прошлом году популярный журнал «Впрост» опубликовал фрагменты незаконно сделанных записей неформальных разговоров министров, представителей правящей коалиции между собой, но и с руководителем Национального банка, Центрального бюро по борьбе с коррупцией. В этих разговорах политики часто в нецензурных выражениях отзывались в частности о своих коллегах, но также и о нынешнем состоянии польского государства. И вот на днях польский бизнесмен Збигнев Станога опубликовал в интернете десятки томов документов по делу о незаконном прослушивании политиков с протоколами допросов, адресами, но и гораздо более подробным содержанием самих бесед, которые вовсе не добавляют престижа их героям. Более ощутимого удара по и так теряющей поддержку гражданской платформе тяжело себе представить. Премьер-министр Эва Копач, как сообщается неофициально, заставила министров спорта, государственной казны, здравоохранения, а также нескольких вице-министров, которых прослушивали, уйти в отставку. При помощи журналистов хотела бы передать, что знаю, как много трудных минут избиратели гражданской платформы провели, слушая эти записи, как они негодовали и злились весь этот год. Они заслуживают того, чтобы попросить у них прощения. И я от имени гражданской платформы приношу глубокие извинения. Спасибо. В отставку ушел также спикер Сейма, бывший многолетний министр иностранных дел Радослав Сикорский. Его также подслушивали в одном из варшавских ресторанов. Сикорский заявил, что пошел на такой шаг для блага своей партии «Гражданская платформа». По его мнению, только эта партия может удержать уровень, которого Польша достигла на внешней и внутренних аренах за последние несколько лет. Кто заменит ушедших политиков, пока неизвестно. Обозреватели, в свою очередь, в большинстве своем позитивно оценивают действия Эвы Копач, подчеркивая одновременно, что это нужно было сделать еще в прошлом году, сразу же после того, когда записи были опубликованы, говорит новоизбранный президент Польши Анджей Дуда. Эти потрясения, которые несколько эвфемистически называют реконструкцией правительства, это не первая реконструкция, в том числе связанная с очевидным политическим скандалом. Можно лишь высказать удивление, которое, однако, меня как человека, которому судьба страны не безразлична, беспокоит. Удивление тем, что скандал с прослушиванием тянется в общественной, политической и правовой сферах уже более года. а со смены лиц, которые были авторами таких недопустимых высказываний, тянули до сегодняшнего дня. Это, к сожалению, свидетельствует о качестве политиков правящей коалиции, ведь этому не место в демократическом государстве, государстве, которое стремится быть правовым и которым правят люди с чувством ответственности за управление страной и ответственности перед обществом и избирателями.
Ответственности также перед выборцами.
В сегодняшнем номере авторитетной польской ежедневной газеты «Рзеczpospolita» ее главный редактор Богуслав Хработа в редакционной статье пишет о том, что правящая партия «Гражданская платформа» после поражения на президентских выборах Бронислава Комаровского не имела запасного варианта, стратегии, которая могла бы удержаться на плаву. А теперь премьер Эва Копач сделала правильный шаг, попытавшись пойти вперед. Я цитирую: «Получится ли у нее разрешить политический кризис немедленными отставками и реконструкцией правительства, как это многократно делал ее предшественник Дональд Туск? Я очень в этом сомневаюсь, ведь сегодняшняя Польша совсем другая. Политику уже не обозначают только два полюса – гражданская платформа и право и справедливость. На сцене появились новые игроки. Стал активным новый электорат, пробуждены новые надежды. Падение правящих кругов слишком очевидно. Госпожа премьер является не только частью, но и символом этой системы, и может оказаться, что убрать скомпрометированных коллег по правительству будет недостаточно. Очень вероятно, что для того, чтобы спасти политическую силу партии, понадобится смена на посту руководителя правительства», пишет в газете «Рзеczpospolita» ее главный редактор Богуслав Хработа. Об отставке Евы Копач пока речь не идет. Лидер фракции «Гражданской платформы» Рафал Групинский: «Что касается вопроса отставки, то я внимательно прислушиваюсь к мнениям экспертов, оппозиции и журналистов. Хочу, однако, сказать, что на сегодняшний день лидером гражданской платформы является Ева Копач, и я не вижу необходимости смены на этом посту. Тем более, что госпожа премьер осуществляет серьезную реконструкцию правительства для того, чтобы не позволить кому бы то ни было использовать в грядущей избирательной кампании материалы, полученные путем незаконного прослушивания». Тем не менее, парламентская фракция посткоммунистической партии «Союз левых демократов» уже предлагает распустить Сейм досрочно, поскольку польское государство находится в кризисной ситуации. Для того, чтобы избавить поляков от продолжительных споров между гражданской платформой и основной оппозиционной партией «Право и справедливость» для блага Польши, мы предлагаем проголосовать за самороспуск парламента. Союз левых демократов считает, что продолжающаяся дестабилизация на самом деле отталкивает поляков от активного участия в выборах, от того, чтобы быть активными гражданами. Мы выступаем за сокращение срока работы нынешнего Сейма.
Мы за скручением каденции Сейма,
сказала депутат от Союза левых демократов Анна Баньковская. Поддержка такого предложения со стороны других фракций парламента кажется маловероятной, ведь очередные парламентские выборы в Польше пройдут этой осенью. По последним данным опроса общественного мнения, их выиграет крупнейшая оппозиционная партия «Право и справедливость», а гражданская платформа, по крайней мере на сегодняшний день, может рассчитывать на 20% голосов. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Можно сказать, что это пивная и спиртная страна. Пиво английское – это очень специфическая вещь. Это пиво негазированное, тяжелое и крепкое. И оно теплое. Говорят, что это страна теплого пива и холодных женщин.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» в рубрике «Красное сухое» речь пойдет о том, что и как пьют в сегодняшнем Лондоне.
Было, например, понятие «cooking sherry» – это херес, который употребляют в готовку. Но поскольку употребляют в готовку, то домохозяйки пользовались этим моментом и, стоя у плиты, его прихлебывали. Иногда в готовку нужно употребить две ложки, а к концу готовки этого блюда почему-то от бутылки шерри оставалось только на донышке.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера, в субботу в 1:30 и в воскресенье в 10 утра. Время московское.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 11 июня. Сегодня президент Украины Петр Порошенко произвел кадровые смены в Донецкой области. В связи с ненадлежащим исполнением служебных обязанностей он уволил руководителя областной военно-гражданской администрации Александра Кихтенко. Во время визита в Мариуполь глава украинского государства объявил о назначении на этот пост и представил чиновникам Павла Жебривского. Из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
В октябре прошлого года Петр Порошенко вместо бизнесмена Сергея Таруты назначил донецким губернатором милицейского генерала Александра Кихтенко. Тогда президент заявлял, что выбрал на эту должность кандидата, который доказал свою преданность украинскому государству. Речь шла о том, что в ходе политического кризиса 2007 года противостояние премьера Виктора Януковича и президента Виктора Ющенко, тогдашний командующий внутренними войсками генерал-полковник Александр Кихтенко безоговорочно лично поддержал главу государства. Спустя несколько месяцев после назначения на пост руководителя Донецкой области, частично контролируемой сепаратистами, Кихтенко оказался под огнем критики сначала премьера Арсения Яценюка, а затем и президента Петра Порошенко. Как отмечает координатор пресс-центра АТО в Краматорске, бывший депутат Верховной Рады Александр Брегинец, и власти, и общество были возмущены заявлениями Кихтенко о необходимости сотрудничества с сепаратистами, а также о том, что экономическая блокада неподконтрольных Киеву территорий Донбасса может привести к губительным последствиям. Александр Брегинец.
Общество считает, что позиция неправильная, что если оккупационные войска ведут огонь по Украине, значит, все переходы должны закрываться. Надо проводить дистанционную линию. Только ее не проводили. Скорее всего, настроение общества, они как бы повлияли на ситуацию.
Среди причин увольнения донецкого губернатора президент назвал срыв установленных сроков сооружения линии фортификационных укреплений в Донецкой области. За это в мае глава государства объявил Александру Кихтенко выговор. Новым руководителем региона, где не прекращаются боевые действия, Порошенко назначил Павла Жибривского. В начале 2000-х Жибривский стал заместителем лидера партии «Солидарность» Петра Порошенко. С тех пор этого политика считают человеком Порошенко. После Оранжевой революции Жибривский стал губернатором Житомирской области. До последнего времени он был начальником управления Генпрокуратуры по расследованию коррупционных преступлений, совершенных высокопоставленными чиновниками. Об отставке Александра Кихтенко и назначении Павла Жибривского рассуждает политолог Андрей Золотарев.
Генерал-губернатор Кихтенко так и не сумел стать таким крутым уокером, как выражаются некоторые эксперты в отношении Геннадия Москаля, ну и не оправдал надежд, в первую очередь Банковой, поскольку это президентская кадровая вакансия. Показательная смена на человека, который лично предан президенту, который, ну, собственно говоря, возможно, и не горел большим желанием идти на эту должность, но, очевидно, поступило предложение, от которого нельзя было отказаться. Учитывая многолетние отношения Павла Жибривского и, скажем, то, что один из немногих людей, которые не конъюнктурно, а действительно лично предан президенту. Перед Жибривским стоят задачи с прицелом на осень и весну 2016 года. Потому что это как раз достаточно сложный в экономическом и политическом период. И как раз необходимо решить задачу инструментальную укрепление президентской вертикали. Поэтому теперь нетрудно проанализировать то, что в ближайшее время будут еще, очевидно, кадровые перестановки.
Убежден политолог Андрей Золотарев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. Он продолжит только что начатую тему. В Нанте открывается выставка французского фотографа Томаса Жиранделя. Он объехал 5 стран в Европе, чтобы выяснить, как люди относятся к событиям на Украине и присутствию российских войск в Крыму. Фотопроект «Добраться до Донецка» – это серия черно-белых снимков, на которых изображены жители Берлина, Праги, Варшавы, Кракова, Минска, Киева и Донецка, с цитатами, взятыми из разговоров с ними. С Томасом Жиранделем беседовала корреспондент «Радио Свобода» Александра Вагнер.
Проект показался мне интересным, поскольку фотограф побывал не только в странах Европейского Союза, но и на Украине, где посетил Киев и Донецк. Оказалось, что позитивное отношение к стремлению Украины в Европейский Союз высказывали жители всех стран, которые посетил фотограф. Только в Донецке, где Том Жирандель оказался в конце мая прошлого года, случайные люди, с которыми он встречался и разговаривал, либо вообще ничего не знали о ЕС, либо высказывались против этого объединения государств Европы. Фотопроект, названный «Добраться до Донецка», это серия черно-белых снимков жителей Берлина, Праги, Варшавы, Кракова, Минска, Киева и Донецка с цитатами, взятыми из разговоров с ними. Их дополняют фотографии, передающие атмосферу города, о котором идет речь. Хотя, по словам Тома Жиранделя, показывать диктатуру или войну при помощи одного снимка ему было очень сложно.
Идея проекта пришла мне в голову, потому что мне не понравилось, как западные СМИ освещают украинский кризис. Это было похоже на обобщенное информирование, как я это называю. Его недостаток заключается в том, что когда у человека есть много поверхностной информации о том или ином событии, он получает ее каждый день, человек вроде бы знает что-то, но что действительно происходит в это время в стране, он толком не понимает, потому что такой информации в СМИ практически нет. нет. Но я не был уверен, что подобное происходит и в других странах Европейского Союза, поэтому решил уехать из Франции и сначала отправился в Германию, в Берлин, чтобы оттуда доехать до Донецка и выяснить, что люди думают о происходящем на Украине. Мне казалось, что разница взглядов жителей разных стран поможет мне, наконец, разобраться, что происходит.
Как вам удалось превратить эту идею в выставочный проект?
Моя нынешняя выставка — это коллекция фотографий, которые я сделал в Берлине, Праге, Минске, Варшаве и Кракове. К снимкам я добавил цитаты из бесед с людьми в этих городах, самые яркие их высказывания. И плюс к этому их портреты. Это первая часть. Вторая посвящена моей поездке по Украине, Киеву и периоду после Майдана. Я хотел показать, как участники протеста воспринимали самые трагические события. Столкновение января и февраля прошлого года, стрельбу на Институтской, с какими мыслями ожидали назначенные даты президентских выборов. Мне удалось запечатлеть тот момент, когда люди были очень подавлены и не могли спокойно думать о будущем. Некоторых охватывал страх. Ведь это было время проблем, начавшихся в Донбассе. При этом все, кого я повстречал в Киеве, надеялись на лучшее будущее, хотели быть счастливыми. Можно сказать, что они находились в ожидании, что их мечта вступить в Европейский Союз осуществится. Вслед за Киевом я отправился в Донецк, чтобы показать зону конфликта, что такое война. Я не ставил перед собой целью сделать репортажные фотографии. Я хотел показать людей, живущих в зоне конфликта, потому что в то время состоялись уже первые бои между Национальной гвардией Украины и сепаратистами в Донецком аэропорту. Президентские выборы стали важной частью этого повествования, потому что жителям Донецка не дали возможности принять в них участие. Сегодня, конечно, уже можно говорить о том, что эти фотографии стали историей, просто документом, сохранившим память о требующей осторожного отношения теме.
По вашему мнению, почему чем дальше на восток, тем больше людей интересуют украинские события? Люди больше сопереживают украинцам, потому что они живут рядом?
Такое отношение связано, как мне кажется, с историей этих стран. Многие мне говорили, что воспринимают происходящее на Украине, как в свое время воспринимали действия Советского Союза на территории стран социалистического лагеря. Многие помнят о страданиях жителей этих стран и о том, какую радость принес им распад СССР. Хотя в то же время некоторые люди, с которыми я общался, говорили мне, что при социализме было не так уж и плохо жить. Но таких было меньшинство. Большинство считает, что времена тогда были суровыми.
Вы говорили, что после событий на Майдане киевляне были очень подавлены. Расскажите, как они отвечали на ваши вопросы?
Всего за пару дней поговорить со мной вызвались около 10 человек. Все они говорили о разных проблемах, кто об отсутствии будущего, кто о грусти, которая появилась после аннексии Крыма. Один молодой человек сказал мне, что очень переживает по поводу происходящего, но он очень хотел бы, чтобы между Востоком и Западом Украины наконец наступил мир, и произошло это без крови. Причем он сказал это еще до вооруженного противостояния в Донбассе, это было сразу после аннексии Крыма. Я поговорил с несколькими рядовыми участниками протестов на Майдане. Они, по понятным причинам, были очень злы на Путина. Многие были расстроены тем, что уже никогда не смогут поехать в Крым, потому что после аннексии такие поездки не считают возможными. Многие не понимали действий Путина, зачем надо было забирать туристический курорт, на который ездили отдыхать жители и России, и Украины. Но в то же время некоторые признавали, что операция по аннексии полуострова была проведена с большой долей хитрости. Из-за крымских событий многие мои собеседники были подавлены, депрессивны, напуганы, но у них, к счастью, оставалась надежда на лучшее будущее. Мне кажется, что для обычных жителей Украины происходящее – настоящая драма, особенно это касается молодых людей.
Вы также спрашивали о происходящем жителей Минска. Что говорили они?
Я был удивлен тем, что мне удалось услышать в Минске. Одна девушка рассказывала мне, что в столице Белоруссии невозможно выйти на мирную демонстрацию, поэтому она у себя дома поставила небольшую палатку в знак поддержки Майдана. Она не может продемонстрировать ее на людях, потому что за поддержку киевских протестов она может поплатиться свободой. Она боится демонстрировать свое мнение на улице. Интересно, что вопреки жесткому отношению властей, большинство молодых людей мечтают получить возможность свободно путешествовать по Европе. Многие хотят навсегда уехать из страны. Хотя в то же время среди жителей Минска есть и такие, которые рады возможности свободно ездить на Украину, в Россию и Китай.
В Донбассе не было таких настроений.
Главной темой многих моих бесед на востоке Украины был в той или иной степени фашизм. Хотя я видел много неонацистов по всему Донбассу. Я помню одну женщину, которая сказала мне, что не могла учиться на русском языке в школе, потому что это было запрещено. И это была причина, по которой она плохо настроена по отношению к киевскому правительству и западной части страны. Довольно много отрицательных эмоций вызывал Степан Бандера. Но вообще это очень сложный вопрос, что в действительности думали жители Донбасса. Может быть, их реакция связана с появлением правого сектора и партии «Свобода». Мне показалось, что люди там просто плохо знают историю Украины, и, к сожалению, большое влияние имеет российская пропаганда. Дончане, возможно, с большим пониманием относились бы к жителям Западной Украины, если бы все время не смотрели телевизор и российские каналы. К сожалению, здесь дело в доступе к информации.
С Томасом Жеранделем беседовала корреспондент «Радио Свобода» Александра Вагнер. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Сегодня проходящая в Страсбурге Ассамблея Европейского парламента одобрила резолюцию по ситуации вокруг ФИФА. Резолюция призывает к полномасштабному расследованию заявок от Катара и России на проведение мировых футбольных чемпионатов, а также к тому, чтобы Европейская комиссия обеспечила распространение на спортивную сферу европейского законодательства по борьбе с отмыванием денег. В резолюции содержится и требование о незамедлительной отставке президента ФИФА Йозефа Блаттера, который пока планирует оставить свою должность после внеочередного конгресса Всемирной футбольной организации в конце года. Среди претендентов на пост президента ФИФА чаще других называют имя руководителя Европейской федерации футбольных ассоциаций, бывшего полузащитника и капитана сборной Франции Мишеля Платини. Из Парижа корреспондент «Радио Свобода» Наталья Каневская.
В преддверии чемпионата Европы по футболу, который будет проводиться во Франции, сложно говорить о том, что Платини примет решение в конце года баллотироваться на пост главы ФИФА. Как отмечает в интервью «Радио Свобода» Филипп Оклер, авторитетный парижский футбольный обозреватель, специалист по ФИФА и УЕФА, обозреватель журнала «Франс Футболь», Платини считает Евро-2016 своим детищем. И было бы, мягко говоря, странно, если бы он согласился обменять свой пост на расплывчатую перспективу возглавить переживающую глубокий кризис Международную федерацию футбола. Собственно, поэтому, говорит Оклер, на пресс-конференции, посвященной Евро-2016, Платини наотрез отказался говорить о своей возможной карьере в качестве президента ФИФА. Такой опытный футбольный функционер, как он, не может не понимать, что даже в случае представления его кандидатуры на выборах в декабре этого года у него нет гарантии получить большинство голосов. Ситуацию в ФИФА французский эксперт называет не иначе, как взрывом мировой футбольной системы.
Мощность этого взрыва удивила всех. О существовавших в этой организации проблемах известно давно. Коррупция, торговля влиянием, столкновения лбами, полюбовные сделки между друзьями – все это не ново. Но мощность нового скандала поразила всех, раскрыла масштабы происходящего и сотрясает ФИФА. Ситуацию эту сравнивают с тем, что происходило в Международном олимпийском комитете во время Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити. Все же, на мой взгляд, то, что происходит сейчас в ФИФА, гораздо глубже и мощнее. Сказать сейчас, какой будет ФИФА, когда в декабре этого года будет избран новый ее президент, фактически невозможно. Подорвана вся система управления мировым футболом. Коррупция – результат того, как функционировала эта организация с 1974 года, когда ее президентом стал Жоао Авеланш, а затем при Йозефе Блаттере с 1998 года по сей день. За этот период ФИФА из международной спортивной организации сделалась монстром, ворочающим миллиардами долларов. От этого монстра зависит состояние многочисленных федераций по всему миру, существующих исключительно на ее средства и доходы от чемпионата мира по футболу. Вся эта гигантская структура рушится, и все понимают, что администрация ФИФА поголовно, так или иначе, до последнего влиятельного чиновника замешана в этом безобразии.
Филипп Оклер уверен, что изменить положение ФИФА можно лишь путем глубоких реформ. Полное расформирование ФИФА и создание новой организации, по его мнению, было бы шагом опрометчивым. Многие страны высказываются за кардинальное изменение структуры. Они выходят из Международной федерации футбола и создают новую организацию, считая, что ФИФА не в состоянии провести внутреннюю реформу. Подобная ситуация была в свое время в мире крикета, в мире шахмат, даже в боксе, отмечает французский специалист. Но это, по его мнению, может привести к настоящей катастрофе. Реформа должна проводиться внутри ФИФА, не извне.
Дело не только в президенте. Неверно полагать, что Йозеф Блаттер – эдакий злой гений, управлявший коррумпированной системой по типу крестного отца мафии ради собственной выгоды. Все совсем не так. Блаттер – талантливый и умный футбольный политик, предпочитавший закрывать глаза на многое из того, что происходило вокруг него. Таким поведением он поощрял коррупцию в исполнительном комитете ФИФА и других ее органах. Смена президента не означает смены системы. Для смены системы необходимо, и тут я высказываю личное мнение, существенное сокращение влияния конфедерации, оздоровление методики управления федерацией, например, формулы избрания членов исполнительного комитета, полная прозрачность банковских счетов ФИФА, пополняемых на 95% за счет чемпионата мира по футболу, полная прозрачность в выплате гонораров тем, кто работает на ФИФА. Нельзя забывать о тех позитивных изменениях, которые произошли в работе ФИФА в бытность Блаттера ее президентом. Возьмите хотя бы развитие женского футбола. Другой пример – помощь многочисленным бедным странам. Можно привести еще много примеров, свидетельствующих о том, что ФИФА играла положительную роль во многих регионах. Но при этом в плане управления мировым футболом роль ее была катастрофичной, и тут необходима реформа.
По мнению Филиппа Уклера, реформа такая возможна. Необходима лишь воля и упорство тех, кто возьмется за это непростое дело. Я не уверен, что среди кандидатов на пост президента, имена которых звучат сегодня, есть для этого подходящий человек, говорит французский эксперт. Возглавлять ФИФА обязательно должен кто-то изнутри мировой футбольной системы. Это должен быть человек, который в первую очередь хорошо знает этот мир, иначе катастрофа неизбежна, говорит собеседник радио «Свобода».
Мишель Платини действительно человек изнутри, отлично знающий систему. Платини освоился в ней благодаря поддержке Зеппа Блаттера. Президентом УЕФА он тоже стал благодаря Блаттеру. 4-5 лет назад Платини считали естественным наследником Блаттера на посту президента ФИФА. Платини, конечно, не является аутсайдером. Он политик, как и остальные в футбольной сфере. Он футбольный политик, создавший себе большие проблемы заявлением о том, что будет голосовать за Катар, и эти проблемы, попомните мои слова, еще аукнутся ему в ближайшие месяцы. Теперь, что касается других потенциальных кандидатов. Принц Али, на мой взгляд, не имеет шансов, потому что у него нет сторонников в УЕФА. Михаэль Ван Праг, президент Голландской федерации футбола, напротив, является человеком УЕФА, и его вряд ли поддержат другие конфедерации. Имя кандидата от Кувейта часто упоминается в прессе и в мире футбола, но едва ли его можно считать достаточно опытным для подобной должности. Иными словами, сегодня мы видим очень мало претендентов, являющихся непосредственно продуктом ФИФА, членов исполнительного комитета или влиятельных федераций, о которых можно было бы сказать, да, они подходят на роль президента. В идеале, мне кажется, нужен кандидат со стороны. Я не говорю о Луише Фигу или Давиде Женола, это не варианты. Я говорю скорее о бывших функционерах ФИФА, о тех, кто не занимал высоких постов, но при этом показал себя в практической работе, продемонстрировал последовательность в выборе программы. Те, кто сейчас представляет себя в качестве потенциальных кандидатов на пост президента, говорят красивые слова, но никаких программ не представили. Никто не сказал, вот так будет избираться исполнительный комитет, вот столько будет длиться срок президентских полномочий, вот так будет формироваться финансовый комитет, вот так мы будем проводить аудит наших счетов и так далее. Разве что бывший заместитель генерального секретаря ФИФА Жером Шампань, выдвигавший свою кандидатуру на предыдущих выборах президента, высказался на эти темы. На мой взгляд, если он повторит свою попытку, речь может пойти о серьезном кандидате.
Нельзя забывать, говорит Филипп Оклер, что в голосовании по-прежнему будут принимать участие представители 209 футбольных федераций. И чтобы иметь реальные шансы, кандидат должен быть привлекательным для большинства из них, способным покорить умы и сердца людей, преследующих совершенно разные цели и интересы. Найти такого непросто, уверен французский футбольный эксперт. По его мнению, при нынешнем положении дел в ФИФА невозможно представить себе, что реальный кандидат на пост президента Международной Федерации будет человеком, прежде не имевшим к ней никакого отношения, ведь ему необходима поддержка входящих в ее состав организаций. Это существенно ограничивает выбор. Раньше одного письма одной из федераций было достаточно для избрания кандидата извне. Теперь необходима поддержка как минимум 5 федераций, и это много. Так что этот клуб остается очень закрытым, говорит Оклер. Он напоминает, что Платини не выдвигал отказал свою кандидатуру на недавних выборах президента ФИФА, мотивировав это тем, что полностью поглощен подготовкой к Евро-2016. Кроме того, Платини знал, что у него нет шансов победить Блаттера. Он предпочел поддержать кандидатуру принца Али, и это не прошло, поясняет собеседник «Радио Свобода». В декабре 2015-го ситуация будет иной. Блаттер не будет баллотироваться, но если Платини сейчас объявит о своем намерении включиться в гонку за пост президента, это будет означать, что он должен уйти с поста президента УЕФА в момент подготовки Евро. А ведь именно за получение такой возможности Платини и сражался, говорит французский эксперт. Это большая проблема для Платини, но и у других возможных кандидатов от УЕФА будут проблемы, потому что против них неизменно выступят федерации из африканских и азиатских стран. УЕФА воспринимается другими федерациями как чрезмерно влиятельная и неоправданно богатая структура, поясняет Уклер. Основной капитал от инвестиций в футбол действительно находится в Европе, а следовательно, другие континенты совершенно закономерно задаются вопросом, как президент, вышедший из Европейской Федерации, сможет заниматься проблемами мирового футбола в целом.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 11 июня работала корреспондент «Радио Свобода» в Париже Наталья Коневская, был обозреватель журнала «Франс Футболь» Филипп Оклер. Продолжаются дискуссии о будущем мирового футбола. И вот так обстояли дела в четверг, 11 июня 2015 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире примерно на 10 дней. Всего доброго.